Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мой отец, участник Великой Отечественной войны, лейтенант, говорил: «Война – это худшее, что случилось в моей жизни». Но почему тогда люди вокруг радуются, держа в руках макет мины? Задумываются ли они в этот момент о том, что такое война? Является ли это настоящим патриотизмом? Что такое патриотизм? За время съемки проекта я видел, что понимание патриотизма все более сливается с военной тематикой. И в 2022 году уже не выглядит удивительным тот факт, что патриотизм окончательно стал военным. Эти размышления документального фотографа из Санкт-Петербурга Николая Лосева сопровождают публикацию цикла его снимков, сделанных на военно-патриотических мероприятиях. В России. Сегодня, когда Россия начала войну с Украиной, эти снимки 2017-2019 годов выглядят особенно зловеще. Фарс на наших глазах перешел в трагедию. Николай Лосев, гость программы «Культурный дневник».
Существовал ли вот такой снимок, глядя на который вы себе сказали: «Вот из этого может получиться проект»?
Нет, вначале была идея. Я тогда обсуждал с нашим очень известным фотографом Сергеем Максимишиным. У меня было пара идей. Вот одна, вот я вот это видел, что вот у нас происходит, а вот с патриотизмом, я хочу про это снимать. Ну, говорит, отлично, ну иди снимай. То есть это не с какого-то снимка, а просто от идеи, что вот это явление, да, вот это вот сейчас происходит.
Все равно был первый сюжет.
Первый сюжет был как раз про вот эти тренировки тактические. Я поехал тогда снимать, как люди там бегают где-то даже с настоящими автоматами по лесу и готовятся непонятно там к чему-то, там уходить в лес как партизан, там к очередной войне. Учитывая, что это был 16-й год, и то есть уже события все 14-го года произошли, то вот уже градус был немножечко там настроение-то такой.
Вот этот вот клуб тактической подготовки,
да, да? Да.
Это что-то такое маргинальное в подвале?
Нет, это не маргинальное, а прям в подвале, как бы, то есть я не знаю, существует ли вот на данный момент, а тогда это у них было в Питере и в Москве довольно много людей, то есть они называют себя, что они не военное формирование, что они, значит, не совершают ничего, что нарушается, ну, где законодательство Российской Федерации, это просто у людей такое хобби, да, что они собираются на какие-то стрелковые тренировки, тактические тренировки. По сути, отрабатывается там действие малых групп, то есть такое вот, условно говоря, ведение боевых действий в городе, в пригороде. Но без озвученных целей. Там у людей разные вещи. Там они говорили, что вот там кому-то там кажется, что вот сейчас придут солдаты НАТО, и вот мы им так покажем. Кому-то просто это физическая нагрузка, да, как бы просто интересно побегать с автоматиком, поиграть. Просто игра, как страйкбол, да. Ну, только чуть-чуть посерьезнее, потому что вот, там тренировки по тактической медицине, вот и там оттуда есть фотографии, как выносить раненого с поля боя, оказывать первую медицинскую помощь. Не было идеологии нагрузки, но вот такая милитаристическая. Вот мы в камуфляже, вот мы с автоматами. Причем, что я понимаю, что очень многие из этих людей просто не служили даже, поэтому это, ну, все равно игра.
Кто организатор этой игры? Это какой-то военрук, ветеран Афганистана? Или наоборот, это молодые люди, активисты молодой гвардии или чиновники?
Не-не-не, это независимые, то есть это не имело отношения там ни к какому, значит, государственным организациям. Из организаторов там кто-то бывший военный, люди, занимавшиеся какими-то боевыми единоборствами, просто потом как бы им немножко захотелось еще чуть-чуть побольше чего-то вот такого, да.
Я о значительной части мероприятия, которые вы запечатлели, слышу впервые. Там военно-исторический фестиваль для всей семьи «Боевая сталь» или военно-исторический фестиваль в «Полосе прорыва». Их какие-то энтузиасты для горстки единомышленников проводят? Или это довольно крупные мероприятия на бюджетные деньги?
Опять же, я, значит, не знаю, на какие деньги эти мероприятия проводятся, потому что я приезжаю, как вот там зрители, например, вот это «Боевая сталь» фестиваль, это же там коммерческое, в том числе, мероприятие, да, там, типа, выстрелить холостым выстрелом из пушки, там, сколько-то рубль, точно, то есть там подводят родители своего сына, и там он вот из пушки выстрелил. Вот, и там реально будто он несколько дней шел, и там на танках покатушки проще, и там очень много людей приходило, это вот в парке 300-летия вот, в Санкт-Петербурге, вот, по сути, на всем этом пляже, вот он был весь такой вот милитари-стайл украшен, и там довольно много всего было. А в классе прорыва это реконструкция. Опять же, я не знаю, на какие деньги наши реконструкторы все существуют. Там понятно, что есть куча энтузиастов, да, которые там на свои деньги там покупают это там амуниция, макеты оружия, там им просто нравится в этом всем участвовать. Ну, то есть, а про коммерческую составляющую, ну, я, честно, просто не спрашивал, ну, потому что мне было не очень интересно, за чей счет банкет. Ну, и там тоже было довольно много зрителей, которые приезжали, смотрели, там, опять же, там всякие лавочки, там продажа сувенирочки, и так далее.
А к вам как настороженно относились? Нужно было согласовывать съемку или допускали всюду?
Единственное, где мне нужно было хоть что-то согласовывать, это вот съемка «Зорницы». У меня там была аккредитация от одного из СМИ просто, и, в общем, этого было достаточно, при том, что как бы, я просто попросил, чтобы мне сделали аккредитацию на мероприятие. У остальных просто договаривался или просто приходил. Да, вот те же мероприятия, вот большие там реконструкции и прочее, прихожу как зритель с камерой, там таких много, никому какое дело, кто там еще снимает. То есть, ну вот не было никаких сложностей, и в принципе же наоборот, это же все делается, чтобы как можно больше людей увидело и прониклось настроениями.
Вы в основном фотографируете очень молодых людей, подростков, детей, школьников, да? Вот с этим связан мой следующий вопрос, такой длинный, наверное. Вот сейчас я читаю у многих комментаторов, что речь Путина об Украине просто непонятна молодым поколениям, потому что это какие-то ветхие проблемы советских времен, а Советского Союза уже нет 30 лет, и эти люди родились в независимых государствах и понятия не имеют, что там было в 89-м году, а тем более при Ленине и Сталине в прошлом веке. Да? Но вот то, что поражает в ваших снимках, что там запечатлены вот эти дети или подростки, которых насильно забрасывают в прошлый век. Придуманный, конечно, да, придуманный вот с этими патриотическими целями. Согласитесь с этим, что вот в этом суть, наверное, вашего проекта?
Не только в этом. Для меня это параллель именно с тем, что я помню из Советского Союза. Все Зорницы, начальная военная подготовка, тоже там в школе там собирал, разбирал калашников на время. Просто мне было интересно посмотреть на отношения, потому что уже я же все-таки жил в позднем Советском Союзе. Все эти вещи воспринимались просто как такая нудная обязаловка, что ты сейчас это закончишь и пойдешь там играть в футбол во дворе. А тут очень странно, потому что многие родителям это нравится, видимо, у них какие-то воспоминания из прошлого светлые. Они с радостью своих детей возят там, на танках, там, отправляют в юнармию и так далее. Как бы, и всем этим всем окей. Но есть один такой момент, и это все, если брать про большие города, там, Питер, Москва. А мне довелось посмотреть и пообщаться с людьми ну, в маленьких городах и на эту же тему. И вот, предположим, город Новозыбков, там тоже вот военно-патриотический клуб. Город депрессивный, в депрессивном регионе, там закрылся единственное крупное предприятие. И социального лифта, он сломался, его нету. И у молодого человека на выбор остается-то не очень много, чем себя занять. Либо алкоголь, либо пойти, не знаю, военно-патриотический клуб и заняться чем-то похожим на дело. Плюс он определенным образом работает как социальный лифт, то есть там помогает, например, поступить на какое-то учебное заведение или пойти там в армию, да, а это, ну, по сути, оказывается одним из немногих вариантов, если ты не хочешь проводить жизнь алкоголика или работать кассиром в Пятерке, потому что, ну, никакой особой работы и социальных перспектив в маленьком городе у тебя нет. Пустота не бывает незаполняема, она вот заполняется чем-то таким. Но именно для больших городов, да, это для меня шок, потому что, когда на некоторых мероприятиях я слушал, я держался двумя руками за голову, потому что даже ну, в Советском Союзе я такого трэша не могу вспомнить, чтобы у нас было. То есть это все выглядит очень как-то даже пугающе. Люди воспринимают, что это как нормально. Это не очень-то нормально.
Ну, люди или молодые люди, вот эти вот подростки, да?
Подростку, как я понимаю, большинство им просто, ну, интересно, это забавная игра. И они не всегда осознают то, что за этим стоит. Это осознают взрослые, то не все. Если родители тебя, там, не знаю, повели военно-патриотический кружок, а не на бальные танцы, ты также идешь, как бы, да, а потом тебе начинает нравиться, там, и, может быть, ты уже в этом начинаешь существовать дальше. Просто, ну, уровень критического мышления у подростка ниже. Ну, просто потому, что в силу жизненного опыта меньшего, да.
Уровень критического мышления и у взрослого тоже невысок. Вот если верить последним выкладкам социологов, которые смотрели отклики на вот это обращение Путина по поводу признания ДНР и ЛНР ВКонтакте, в Одноклассниках, ну, вот в таких социальных сетях, там 86% поддержки. Похоже на правду эти цифры?
Ну, на самом деле, да, потому что, ну, вот если не выходить там за пределы пузыря Фейсбука, Твиттера, да, кажется, что все вообще на самом деле вокруг все осознают, и просто непонятно, почему это все происходит. И я копаюсь и в Одноклассниках, и я все это вижу, да, понимаю, и с людьми общаюсь, они воспринимают реально там как победу, там, победили кого-то. Ну, как же так? Вот раньше же они были там, ну, родители, и моя тоже мама там, да, раньше были же там все про диссидентов, там, за Ельцина, а тут, значит, звонят с победой, поздравляю. Что вообще сломалось?
Ну, тут все-таки интереснее, как реагируют вот эти вот молодые люди, да. Понятно, что путинское поколение, оно, в общем-то, потеряно, да. А вот что говорят подростки, которые родились уже в 21 веке, вот это любопытно.
Да, но мне прям сложно сказать прям за всех, потому что все равно, с чем бы я ни сталкивался, это какая-то выборка. Ну, просто люди, которые уже вокруг какого-то военно-патриотического движа, они все равно слушают старших товарищей, они проникаются всеми этими историями, и потом ты слышишь какую-нибудь лютую дичь про НАТО, которая хочет на нас прям завтра напасть, и что он готов там с оружием в руках защищать страну от кровавой Америки. Думаешь, блин, что? Вот что самое главное для меня в этой риторике, как бы отличие между Советским Союзом, что Советский Союз же был самым мирным государством на Земле. Мы же не собирались ни с кем воевать. Мы собирались бороться за мир. И что, если кровавая Америка придет, то как бы мы дадим вам зубам, но сами мы ни на кого не нападем. А теперь, значит, у нас происходит другое, что вот мы можем повторить. Мы можем еще что-то, что вообще? Такого дичи не было и в Советском Союзе.
То есть там агрессивная риторика.
Да, все время агрессивнее стала, пропаганда стала агрессивнее, чем в Советском Союзе, по крайней мере, в позднем, да.
У вас там есть портрет Сталина на одном из снимков. Сталинистская риторика часто звучит в этих мероприятиях?
Да не особо, честно говоря. Этот портрет Сталина, это там, может быть, один раз я видел, может, два там на таком мероприятии. Я не успел снять. Видел девушку, которой на предплечье, на левом было набита огромная татуировка, и это был копия портрета фотографии Сталина, да, там Сталин на руке. Но это какие-то единичные, да, случаи. Нету такого, что вот за Родину, за Сталина.
А культ Путина существует в этой среде?
Явно, да, то есть многих понятно, положительное отношение, что Владимир Владимирович исправляет последствия либерального разгула 90-х. Ну, правда, как-то не очень быстро, но неважно, что прям вот там обвесится портретами Путина. Ну, нет, такого культа вождя, ну, нет. Этого так, еще не настолько мы доехали. Ну, то есть в каких-то провластных кабинетах, да, висит там у кого-то там портреты Путина, ну, так, чтобы в красном углу в каждом там патриотическом доме, ну, нет, такого я просто не видел еще.
Военно-патриотическая символика должна быть монументальной, величественной, чтобы производить впечатление. Мамаев курган или Триумфальная арка в Париже или где угодно. Было вот что-то такое величественное на самом деле? Или все-таки это вот какая-то песочница?
Ну, не могу сказать величественная, я могу сказать масштабная. Там есть вот фотографии с этого «Бессмертный полк», и понимаю, сколько людей в этом принимало участие, и причем искренне. Ну, вообще, эта идея начиналась же как идея снизу, так как бы то, к чему прикасается, значит, государство, оно превращается в обязаловку, в трэш какой-то, да, но при этом большое количество людей, они искренне в этом участвуют. Кажется, что это они через это что-то выражают свое. И то, сколько там людей, столько людей не нагнать, конечно, обязаловкой, да, это люди приходят сами. Но вот это производит впечатление, потому что, ну, я не до конца понимаю коллективную уже мотивацию в этой всей истории. Ну, а второе, это, опять же, не величественное, но производящее впечатление своим масштабом. Это парк «Патриот» в Москве с этим храмом гигантским. Там же сам парк «Патриот» — это же комплекс зданий. Там есть музейная часть, там есть интерактивная площадка «Партизанская деревня». Можно походить по землянкам, поесть там гречневой каши из этой полевой кухни. И какое-то невообразимое количество техники. Плюс там у них есть тира, стрелковой, тактической подготовки. Но это на коммерческую, там все ногу уже поставлено, да, но тем не менее, как бы там люди вот этим всем маются. И это просто очень большое по площади. Просто если вы там были, ну, реально большое.
Я вон увидел фотографии, и сам храм этот производит впечатление, он очень зловещий.
Да, и вот и фанерный рейхстаг, который производит скорее комическое впечатление. То есть это смешно. Ну, мне смешно, да, кто-то всерьез воспринимает там взятие фанерного рейхстага.
Вы уже предугадали мой следующий вопрос. Я хотел спросить, много ли было помимо зловещего, такого анекдотического во всех этих мероприятиях?
Бывает много вещей реально комичных. То есть я не был на взятии там фанерного рейхстага, но вот сами реконструкции, ну вот там у меня есть там тоже картинки, которые, ну, смешные, да, там машина кейтеринга стоит под камуфляжной сеткой. Или вот эти макеты условно трупов, которые участвовали в реконструкции, манекены, да, сваленные в кучу какую-то. Выражение лиц порой, значит, людей. Или картинка, где этот сирийский перелом, этот поезд сирийский был, и там тоже выставка всякой, значит, военной фигни. И там стоит девушка, напялила на себя бронежилет, держит там над головой тут муляж минометной мины, как бы, ну вот, блин, они развлекаются, ну, блин, фан, да, как бы. Но это немножко смешно, как бы, все выглядит. То есть, комизм, как бы, понятно, есть, и люди не осознают, с одной стороны, может быть, там, зловещесть, но и комизм сами всего тоже не видят, а со стороны это прекрасно видно, что, ну, местами это просто, ну, смешно.
Ваш проект становится актуальнее с каждым годом, а сейчас даже с каждым днем. Но так я понимаю, что вы уже считаете его завершенным, или он просто приостановлен был из-за ковида?
Ну, во-первых, да, ковид сильно подкосил все. Во-вторых, все эти мероприятия уже, они похожи одно на другое. То есть, если прям вот что-то такое, вот чего я еще не видел, будет происходить, я сниму, я добавлю. Но, в принципе, там уже все рассказано, что я хотел, да, это вот сейчас происходит, по сути, ну, апофеоз в некотором смысле, ну, вот, собственно, для чего все это было, да. Все радостно поздравляли друг друга с очередной победой. Ну, в общем-то, нечего дальше рассказывать, все понятно.
Гостем «Радио Свобода» был петербургский фотограф Николай Лосев. Мы говорили о его проекте, посвященном российскому патриотизму. Некоторые снимки вы можете посмотреть на нашем сайте свобода.орг. Моя коллега Лиля Пальвелева подготовила сюжет об эвфемизмах войны и о том, как власть манипулирует сознанием людей.
Какие бы акции протеста сейчас ни происходили, сколько бы человек ни вышли на улицы с плакатиками «Нет войне», надо отдавать себе отчет в том, что значительная часть российских граждан поддерживает начатое Владимиром Путиным вторжение в Украину. Стало общим местом объяснять такой феномен воздействием условного телевизора. Это очевидно, только простая констатация не дает ответа на вопрос, почему так происходит в стране, где десятилетиями люди повторяли мантру «только бы не было войны». В общем, понятно, почему боевые действия в Сирии не вызвали у обывателя содрогания. Обыватель о Сирии имеет смутное представление, в конце концов, оно далеко. Да и не больно-то много о том, что там делают российские военные, обывателю сообщали. Другое дело сопредельная Украина, где у многих российских людей жили или сейчас живут близкие или дальние родственники. А если не родственники, то дорогие сердцу друзья. Для успешной манипуляции общественным сознанием должны были быть употреблены сильные средства, в их числе сугубо лингвистические. Совсем не случайно Роскомнадзор запретил сейчас СМИ называть происходящее в Украине войной. Власть давно использует эвфемизмы, чтобы смягчать представление о реальном положении дел. Это позволяет создать в умах людей менее опасную, чем на самом деле, картину. Давно заведено, что взрывы бытового газа называют хлопком газа, что вместо «убили преступника» говорят, что его обезвредили или ликвидировали. Вот и Путин 24 февраля объявил о начале войны в убаюкивающих выражениях.
Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкцией Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
Это примечательная цитата. В ней есть откровенная ложь, что как неприменение силы и попытка оккупации происходит на наших глазах. Еще здесь все направлено на сознательное затуманивание смысла. В самом деле, специальная военная операция – это совсем не то же, что полномасштабная война. У операции локальной задачи – дескать, защитим людей в ДНР и ЛНР и вернемся во свояси. Вряд ли люди с энтузиазмом, отреагировавшие на обращение Путина, ожидали, что кто-то станет бомбить Киев. Впрочем, за путинцев и сейчас немало, но некоторые прозрели. Еще больше постарался понизить градус спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявивший о поддержке специальной военной миротворческой операции. Это сказано для внутреннего употребления. В миротворчество могут поверить только жители далеких от боевых действий территорий. В 2008 году тогдашним президентом Дмитрием Медведевым военная кампания в Грузии была названа еще мягче, а именно «Операцией по принуждению к миру». Несмотря на смысловое противоречие, ведь принуждение – это насильственное действие, акцент был все-таки на слове «мир». Остается догадываться, почему старую заготовку не стали использовать сейчас. Быть может, чтобы избежать параллелей. Чтобы Россия не выглядела как агрессор, который регулярно вторгается в другие независимые государства. Еще один способ скрытой языковой манипуляции – употребление малопонятных для широкой аудитории терминов. Демилитаризация и денацификация добавили путинскому тексту солидности. Подобная лексика обычно воспринимается слушателями как престижная, только значения таких слов скользят по краю сознания. Между тем, не лишне знать, что президент Российской Федерации приравнял не отдельных людей, а целое государство к нацистской Германии. Чтобы не осталось сомнений, обратимся к словарным толкованиям.
Денацификация, люстрация – комплекс мероприятий, направленных на очищение послевоенного немецкого и австрийского общества, культуры, прессы, экономики, образования, юриспруденции и политики от влияния нацистской идеологии. Денацификация проводилась по инициативе союзников по антигитлеровской коалиции после победы над нацистской Германией и основывалась на решениях Потсдамской конференции.
В русском языке есть производное от дипломата слово «дипломатичный». Говорят, вести себя дипломатично высказаться. Это значит предельно корректно, деликатно, тактично. В наши дни все это стало безнадежным анахронизмом. И вот уже министр иностранных дел Сергей Лавров щеголяет приблотненными формулами, вроде «пацан сказал, пацан сделал». Это он о диалоге с США по гарантиям безопасности. Не отстает от своего начальника официальный представитель МИД Мария Захарова. А еще у нее есть излюбленный ораторский прием – сугестия. Вместо доказательств она повторяет несколько раз один и тот же тезис, внушая совсем по Орвеллу, что мир – это война, а война – это мир.
Мы с вами читаем везде «нет войне», «остановите войну», «я не хочу войны», «это не от моего имени» и так далее. Так вот я хочу сказать, это не начало войны. Это, во-первых, и это очень важно, наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И, во-вторых, это окончание войны. А война, кто не знает, велась 8 лет. Кровопролитная, с потерями среди гражданского населения. Война велась на различных фронтах. На санкционных, на нас давили санкциями. На информационном фронте – когда в отношении нас вбрасывали такие чудовищные фейки, что даже ни в одном учебнике об этом нельзя было прочитать. Психологическая война, когда в том числе наш народ, наших граждан, нашу элиту пытались друг с другом стравить и так далее. Поэтому еще раз, это не начало войны. Это предотвращение развития ситуации, которая может или могло бы привести к глобальному военного противостояния и окончания той войны, которая велась.
В случае любого противостояния официальные лица жонглируют синонимами. По смыслу вроде как одно и то же, однако эмоциональная окраска противоположная. Если наш человек, то это разведчик, если не наш шпион. Вот и генерал-майор Игорь Коношенков в первый день войны сообщил: «Россия в результате ударов вывела из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры. Не разбомбила, не уничтожила, не повредила, а вывела из строя». Однако смягчающим ужас эвфемизмом не место, когда надо сообщить о действиях противника. Коношенков говорит: информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили. Вот тут уже не выведен из строя, а не сбит, якобы не сбит. За те 8 лет, о которых так любят вспоминать российские пропагандисты, мы узнали новое выражение «отправить на подвал». Выражение пришло с тех самых территорий, сепаратистские интересы которых вздумал защищать Путин. С точки зрения грамматики, это не тот случай, что безграмотное у нас на районе. На подвал, а не в подвал, значит отправить на пытку. Подобно тому, как в стародавние времена распоряжение на конюшню предполагало послать на порку. Как это бывает в любые кризисные времена, сейчас происходит взрыв словотворчества. Благодаря Роскомнадзору Фейсбук еле дышит, и все же в нем продолжает действовать группа «Словарь перемен». Новая русская лексика прилетает из обеих воюющих стран. Порой трудно вычислить, что откуда, ведь страдающая от агрессии Украине по-прежнему в ходу наш общий язык. И у этой лексики есть общая черта – повышенная экспрессивность. Вероятно, пройдет время и потребуется толкование, но не сейчас. Сейчас достаточно, если будет простой список самых последних новинок. Рашисты, блицфрик, не война, слитно, бандеровский смузи. Впрочем, одно новое жуткое значение старого слова надо пояснить. Пока пояснить. Боюсь, скоро надобность в этом отпадет. Так вот, бандероль – это возвращение российских военнослужащих домой в полиэтиленовом пакете.
Об эвфемизмах войны говорила Лиля Пальвелева. Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!